В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 18 мая, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Сайхан Музаев вновь не смог покинуть Грузию. Жители перекрыли федеральную трассу Дон. 70 лет депортации крымских татар. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время международных новостей. В главных новостях дня. В Триполи группа вооруженных людей атаковала здание Всеобщего национального конгресса. Крымские татары заявили о необходимости предоставить Республике Крым статус национально-территориальной автономии. На Балканах до 44 возросло число погибших в результате наводнения. В Триполи в воскресенье группа вооруженных людей атаковала здание Всеобщего национального конгресса. Ответственность за нападение взяли на себя силы, верные генералу Халифе Хифтару, не подчиняющемуся центральным властям. Об этом заявил представитель Хифтара, отметив, что его сторонники попытались арестовать находившихся в здании парламента исламистов. Депутат Омар Бушах сообщил, что нападавшие сожгли часть здания парламента. Нападение произошло через несколько часов после того, как новый премьер-министр Ахмед Маитик объявил о формировании нового правительства. На востоке Ливии, в городе Бенгази, продолжаются ожесточенные бои между отрядами Хифтара и бойцами местных исламистских группировок. По данным Министерства здравоохранения, с начала столкновений в Бенгази 16 мая погибли не менее 70 человек. Крымские татары заявили о необходимости предоставить Республике Крым статус национально-территориальной автономии для реализации права крымских татар на самоопределение на своей исторической территории. Об этом говорится в резолюции, принятой участниками траурного митинга на окраине Симферополя, посвященного 70-летию депортации из Крыма около 200 тысяч крымских татар. Участники мероприятия призвали все демократические силы, международные организации, правительства и парламенты государств выступить гарантами восстановления прав крымско-татарского народа и его развития на родине. Мемориальные акции в воскресенье проходят в разных городах Украины. В Симферополе, где власти запретили проведение крупного митинга в центре города, в первой половине дня прошли несколько небольших мероприятий. Траурные акции прошли в крымском городе Бахчисарай и в столице Украины Киеве. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев решил не ехать в Крым, куда ему запрещен въезд. Предпринятая Джемилевым в начале мая попытка въехать на родину завершилась безуспешно. Российские пограничники не разрешили ему пересечь границу. Вот что рассказал о мероприятиях в Крыму, посвященных 70-летию депортации крымских татар, крымско-татарский журналист Деливер Осман.
С утра в тех местах, где проживают крымские татары, прошли митинги. В Симферополе у железнодорожного вокзала прошло тоже такое мероприятие у закладного камня в памяти жертв депортации. Возложили цветы. Ну а потом, как и планировалось, все это переместилось в Симферополе, в поселок Ах-Мечеть. Там, где проживают компактно крымские татары. Народу было достаточно много. Несмотря на дождь, люди собрались и митинг провели. Но самое странное, что все дороги в Симферополе были заполнены, так же, как и вчера, между прочим, автозаками, автобусами и автомобилями военными, где сидели ОМОНовцы, вооруженные.
Рассказывал крымско-татарский журналист Деливер Осман. В Москве состоялась акция в память о жертвах выселения крымских татар и других народов, проживавших в Крыму во время Второй мировой войны. На митинг у памятника героям революции 1905 года пришли около 100 человек, в основном члены партии «Яблоко» во главе с лидером партии Сергеем Митрохиным. В резолюции, текст которой был роздан участникам, содержится требование к правительству признать ответственность советской власти за массовое выселение граждан СССР и создать экспозицию о депортации крымских татар в Музее истории ГУЛАГа.
Эхо Кавказа. Новости.
На Балканах до 44 возросло число погибших в результате наводнения, которое называют самым сильным за последние 100 лет. подтверждена гибель 27 человек в Боснии, 16 в Сербии и 1 в Хорватии. Премьер-министр Сербии Александр Вучич сообщил в воскресенье, что только в городе Обреновац погибли 12 человек. Тысячи людей эвакуированы. Проливные дожди, шедшие несколько суток, привели к подъему уровня рек. Власти в Боснии опасаются, что в результате наводнений и оползней могут прийти в движение мины, оставшиеся со времен войны в Боснии в 90-х годах. В Турции задержано 18 человек по обвинению в преступной халатности в рамках расследования аварии на шахте на западе страны. По данным турецких СМИ, среди задержанных представители руководства компании-оператора угольной шахты. Жертвами взрыва на шахте в городе Сома в провинции Маниса 13 мая стал 301 человек. Спасательная операция завершилась в субботу после того, как на поверхность были подняты тела двух погибших горняков. Трагедия на шахте привела к акциям протеста по всей стране, участники которых возложили ответственность за случившееся на правительство Турции. Власти страны и представители компании, которой принадлежит угольное предприятие, отвергают обвинения в халатности и утверждают, что на шахте регулярно проводились проверки. Из Вьетнама эвакуировались более 3000 граждан Китая после кровопролитных столкновений, произошедших в Ханое во время антикитайских манифестаций. Волнения вспыхнули во Вьетнаме в связи с решением китайских властей разместить буровую платформу в спорных территориальных водах между двумя странами в Южно-Китайском море. В столкновениях между вьетнамцами и китайскими рабочими накануне были убиты двое граждан Китая. Около 100 китайцев получили ранения. Китай направил к берегам Вьетнама 5 судов для ускорения эвакуации своих граждан. Сегодня власти Вьетнама распорядились о прекращении антикитайских протестов в Ханое. Полиция очистила демонстрантов и журналистов улицы, прилегающие к посольству Китая. Северокорейские власти выступили с редко присущим им признанием и извинениями перед родственниками погибших в связи с произошедшим 13 мая обрушением многоэтажного жилого дома в столице страны Пхеньяне. Западные агентства сообщают о вероятности гибели многих десятков горожан. Корейские официальные средства массовой информации сообщили от лица руководства страны о глубокой скорби и принесли извинения за трагедию. По официальным данным, спасательная операция на месте катастрофы завершилась 17 мая. Представитель Южнокорейского министерства по вопросам объединения подтвердил в воскресенье, что рухнул жилой 23-этажный дом.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Это были международные новости, выпуск региональных в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. На этой неделе делом Сейхана Музаева, которого уже в течение 5 месяцев не выпускают из Грузии на учебу в Англию, заинтересовались депутаты грузинского парламента, рассказывает Магомед Тариев.
14 мая Сейхан Музаев по приглашению депутата от национального движения Ирмы Надирашвили приехал в парламент Грузии. Надирашвили на пленарном заседании рассказала депутатам о ситуации, в которой оказался Сейхан. Завершая свою речь, она заявила депутатам от парламентского большинства, что те обязаны защитить права и свободы гражданина Грузии Сейхана Музаева. Однако, по словам самого Музаева, единственным депутатом, проявившим интерес к его делу, кроме Надирашвили, была председатель комитета по правам человека Эка Бесселия. Она заявила, что ею уже направлены запросы в МВД и прокуратуру, и она ждет ответа. После заседания, уверенный в том, что его дело наконец-то тронется с мертвой точки, Сейхан купил билет и отправился домой собирать вещи в дорогу. Утром 15 мая он со своим адвокатом Алексеем Шишикашвили приехал в аэропорт. Их сопровождали несколько съемочных групп грузинских телеканалов, чтобы запечатлеть счастливое завершение многомесячных мытарств Музаева. Но никакого хэппи-энда не получилось. Грузинские пограничники в очередной раз заявили Сейхану, что он не может покинуть Грузию. И как во время 10 предыдущих неудачных попыток покинуть страну, он услышал, что у него проблемы с паспортом, и он должен обратиться в МВД Грузии. Адвокат Шишикашвили потребовал от стражей границы предъявить ему приказ, инструкцию или распоряжение, согласно которому Сейхану Музаеву запрещено покидать Грузию. Но пограничники ответили, что у них нет никаких инструкций или распоряжений, и опять посоветовали обратиться в МВД Грузии. Проблема в том, что за последние полгода Сейхан не раз обращался в это ведомство, в различные его подразделения и персонально к министру. Кроме этого, были обращения в прокуратуру, суд, парламент, к уполномоченному по правам человека, правозащитникам, журналистам в иностранные посольства в Тбилиси. Но все было тщетно. С тех пор, как полгода назад он отказал контрразведке Грузии в даче показаний против высокопоставленных офицеров МВД Грузии, якобы они причастны к инциденту в Лопоте, где погибли 3 грузинских солдата и 11 чеченских боевиков, Сайхан говорит, что он отказался лжесвидетельствовать. После этого его жизнь серьезно осложнилась. Он не может найти работу, не может выехать на учебу в Англию, которую оплатил из своих скромных средств, и теперь живет, опасаясь провокаций со стороны грузинских контрразведчиков. По словам Сайхана, они обещали ему, что превратят его жизнь в Грузии в ад, из которого он не сможет никогда выбраться. Судя по тому, как развиваются события, грузинские контрразведчики держат данное ими слово. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Я побеседовал со специалистом Черкесского культурного центра Алико Квахадзе. Я бы хотел вас спросить, вот такое давление и запрет выезда сейчас является единичным случаем или это общая тенденция? Поступают ли другие жалобы какие-то на подобные действия?
Хорошо, я вам объясню ситуацию. Это не единичный случай. И с данной проблемой сталкивались жители, уроженцы Северного Кавказа, которые пытались проехать через контрольно-пропускной пункт Верхнего Ларса на территорию Грузии. Особенно эта актуальная проблема была во время Олимпийских игр в Сочи, где очень многих уроженцев Северокавказских республик просто напросто не пустили на территорию Грузии по необъяснимым причинам. На данный момент данное давление и данная процедура, как я знаю, не действует. И сейчас жители Северного Кавказа в основном без проблем проезжают на территорию Грузии, но все-таки было много случаев, когда жители Северного Кавказа без каких-либо обоснований останавливали на контрольно-пропускном пункте, не пропускали дальше в Грузию или брали их на долгие допросы и так далее. Также есть очень актуальный вопрос задержанного в Грузии уроженца Дагестанской республики Кадиева, которого, как сказать, стоит вопрос о его экстрадиции в Российскую Федерацию. Также стоит вопрос об экстрадиции в Российскую Федерацию уроженца Чеченской Республики Юсупа Лакаева. И также жители Панкисского ущелья часто заявляют о том, что они под постоянным давлением, что их постоянно вызывают на допросы. И постоянно их под разными угрозами заставляют сотрудничать с местными правоохранительными органами. Вот в основном такого рода нарушения прав северокавказцев фиксируются в Грузии за последние год-полтора года.
Скажите, ну вот с чем, на ваш взгляд, связано такое продолжение? В принципе, во время Олимпиады можно было это объяснить усилением общекавказской, скажем так, безопасности. Но Олимпиада закончилась. С чем, на ваш взгляд, связано вот такое продолжение жестких мер?
Во-первых, во время Олимпиады понятно, что были, может быть, объясниться как меры безопасности. Но тут вопрос стоит также о спецоперации в Лапанкурском ущелье, которая произошла в августе 2012 года. Как известно, новая власть пытается, одно из обещаний новой власти было найти виновников этой спецоперации и наказать их. Поэтому всяческими методами пытаются выйти на бывших высокопоставленных сотрудников силовых структур, которые были, по их мнению, замешаны в этом деле. Это касается бывшего министра внутренних дел Гия Лорд-Кипанидзе, также и бывшего директора антиконтртеррористического департамента МВД
Майс Фурадзе и его заместителя Сандро Амиридзе, которые непосредственно принимали участие в процессах Лапангурской спецоперации. Как известно, Сайхан Музаев заявил, что именно на этих людей его заставляли давать показания. Но по словам Музаева, он даже их никогда не видел вживую и, естественно, не дал показания. И по общему мнению, вот вас второй вопрос, по которому происходит давление на жителей, особенно Панкистского ущелья, это для того, чтобы добыть нужные показания для того, чтобы возбудить уголовное дело против бывших представителей силовых структур.
Это был специалист Черкесского культурного центра Алико Квахадзе.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик на прошедшей неделе стал едва ли не самым цитируемым в Армении, Карабахе и Азербайджане. Выступая в центре Карнеги, он изложил 6 принципов урегулирования. Рассказывает Сергей Минасян, замдиректора Института Кавказа.
Наиболее важными событиями, наверное, были два, если можно так сказать. Первое – это некоторые инициативы нового правительства, связанные с попытками изменения создания положительного образа вокруг нового правительства, его действий. Но, мне кажется, наиболее важным все же были продолжающаяся инерция вокруг обсуждения новой инициативы американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Джеймса Уорлика относительно как бы новой, старой или хорошо забытой редакции мадридских принципов, которая была озвучена американским сопредседателем еще 7 мая, но обсуждение достаточно долго продлилось в Армении. Ну, кроме этого, естественно, я думаю, что как бы с официальной точки зрения важен был также визит президента Франции Оланда в Армению. Он был региональным. Но надо отметить, что, например, в отличие от Азербайджана, в Армении двухдневный визит Оланда получил статус государственного. И, в принципе, кроме официальных заявлений и мероприятий, достаточно интересную реакцию вызвали также слова президента Оланда о том, что в новых условиях, тем не менее, стоило бы подумать о том, какого рода ассоциированное соглашение могла бы Армения подписать с Европейским Союзом с учетом, ну, очевидных как бы тех процессов, которые связаны с возможным будущим членством Армении в таможенном союзе под эгидой России. И французский президент сказал, что он в принципе понимает резоны Армении, но в то же время Армения, как европейская страна, достойна и должна иметь более продвинутые отношения с Европейским Союзом, в том числе в рамках ассоциированного соглашения. И надо отметить, что, в принципе, если в армянском политическом поле заявления Оланда об ассоциированном соглашении будет благожелательно, более того, надо отметить, что, скажем, Серж Саркисян непосредственно как бы в ответном слове особо отметил тот факт, что Армения приветствует, но в то же время, исходя из нынешней политической конъюнктуры, желала бы получить отдельное, особое какое-то предложение об ассоциированном соглашении с Европейским Союзом. А в то же время надо отметить, что реакция официальных чиновников из Брюсселя была, мягко говоря, несколько более прохладной, чем как бы мнение, озвученное президентом одной из ведущих стран Европейского Союза. Таково, мне кажется, скажем так, основные события. Ну, можно еще добавить к этому, что Джеймс Уорлик, сопредседатель Минской группы ОБСЕ, с двумя своими коллегами. Также на прошлой неделе, в конце прошлой недели, посетил Ереван, представил свои и подходы своих коллег сопредседателей видения карабахского урегулирования. И после этого направился в Нагорный Карабах, где буквально вчера, если не ошибаюсь, состоялась его встреча с властями Нагорного Карабаха.
Сегодня в Армении прошло шествие к посольству России под лозунгом «Нет путинизму в Армении». Участники шествия поддерживали Украину и осуждали вторжение России в Украину. Насколько расколото армянское общество вокруг этого вопроса?
Честно говоря, я бы не сказал, что общество расколото. Фактически мы имеем некоторую ситуацию, когда часть так называемого гражданского общества, а также NGO-активистов, у них есть некая позиция, которая абсолютно, скажем так, разнится от позиции, наверное, 90% населения и общества Армении. Я не знаю, это хорошо или плохо, но это некая ситуация, когда мы в Армении имеем очень тонкую прослойку активистов, скажем так, членов НПО сообщества, многие из которых спонсируются и поддерживаются европейскими структурами и западными странами, но они в абсолютном плане представляют достаточно меньшинство, но по понятным причинам, я думаю, что они очень заметны в информационном и в политическом поле Армении. В то же время я бы не говорил бы, что общество расколото, потому что, в принципе, к этой, скажем так, к этой прослойке людей, которые имеют резко радикальные прозападные взгляды, например, мы не можем сказать, что к ним примыкает значительная часть, скажем, армянской интеллигенции, что говорит о том, что эта прослойка скорее ориентирована или по идеологическим каким-то фактором, или же является некой особой социальной ориентированной массой населения в Армении, которая достаточно в информационном поле, но я бы не сказал бы, что она пользуется поддержкой большей части населения.
Это был замдиректора Института Кавказа Сергей Минасян.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. О происходящем в Азербайджане рассказывает журналист, активист гражданского общества Зардушт Ализаде.
У нас в Азербайджане продолжается тот процесс, который у нас неостановим и носит перманентный характер. Это я бы назвал, так сказать, систематические запугивания общества. И в это входят непрерывные аресты, непрерывные расследования, непрерывные судебные процессы, непрерывное вынесение приговоров. И после чего дело перекочевывают в сферу деятельности правозащитников, защитников, второй начинает защищать эти права бедолаг, неправедно, а иногда и праведно осужденных, но, естественно, с грубейшим нарушением процессуальных норм, что автоматически приносит на поле политических заключенных. Вот на этой неделе у нас осужден Пайвис Ашимли, который позиционировал себя и как журналист, и как правозащитника, но во время судебного процесса, как он заявлял, что у него все время спрашивали, кто из олигархов дает деньги оппозиции. Вот такие у него были страшные преступления, что он был насыщен информацией о передаче некими анонимными олигархами денег неким силам внутри, значит, оппозиции. Во всяком случае, ему припаяли срок, и он, вот его дело сначала будет кассация, потом апелляция, потом судебная, значит, сразу здесь суд по правам человека. И, наверное, сколько будет длиться вот эта власть нашего правительства, столько он же будет числиться политзаключенным, и все будут кричать, чтобы ему, так сказать, его освободили или помиловали, или как что. Но наша пресса уже обсуждала, уже осетили на второй свежести. Это встреча президента Франции Франсуа Олланда с нашими избранными лучшими, наикачественнейшими представителями общественного сектора и оппозиции. Это Иса Гамбар, Али Керембе, Эркинга Дерли, Мехман Алиев, Хадия Исмаил и Лейла Юнус, которые удостоились аудиенции президента Франции, которые ему рассказали о плачевном состоянии дел, на что президент Франции мудро заметил, что это длительный процесс, нужно работать, нужно стараться, и Франция всегда будет на стороне правды и справедливости. Одновременно Франсуа Олланд, по-моему, насколько сообщает наша пресса, договорился еще об одном гешефте для французской промышленности. Это вроде бы Азербайджан дал согласие на то, что вместо того проекта, который реализовывал Росатом, это строительство атомной электростанции в Наваи, вроде бы этот проект будет реализовываться Францией. С одной стороны, это радует, что Азербайджан расширяет сотрудничество с Францией. С другой стороны, это электростанция атомная Азербайджана как коровье седло. Потому что, во-первых, Азербайджан является обладателем богатейших углеводородных запасов, это раз. Во-вторых, находится в сейсмоопасной зоне, это два. И в-третьих, у нас масса неиспользованных возможностей гидроэнергоресурсов, ветряных энергоресурсов, то есть возобновляемых источников, и плюс солнечные. Это мы тоже не используем. Вместе с этим мы идем на реализацию проекту несколько миллиардов долларов. Это означает, что обязательно наши власти ее превращат в энергозатратные и коррупционные. Дальше у нас общество живо обсуждало, так сказать, снятие с должности представителя Меджлиса очень перспективного политического движения, политической партии Реал Эркина Гадерли, но он остался членом правления. Хотя он является любимчиком партии, но мы знаем, какая судьба ждет любимчика партии. Достаточно помнить Николая Бухальчика, тоже любимчика партии. Но Эркина Гадерли, его товарищи по партии инкриминировали то, что он делал высказывания, заявления, которые не соотносятся с политическим курсом партии и не соответствуют ценностям, которые исповедует. На самом деле он немножко, на мой взгляд, погорячился, когда сказал, что транзитный период общества должно примиряться с тем, что власть носит авторитарный характер. Я понимаю, когда авторитарные власти начинают насаждать в абсолютно дикой стране какие-то прогрессивные явления, прогрессивные методы, проекты. А когда готовые к демократии стране насаждают средневековые феодальные порядки путем авторитарных методов, конечно, это неприемлемо. Что еще можно сказать? Ну, Азербайджан, как всегда, празднует, все время празднует открытие каких-то то универсамы, то подземного перехода, то моста какого-нибудь. Президент, как принято, режет ленты, все время открывает какие-то проекты. Это является доказательством, значит, непрерывного расширения, увеличения и развития всего, что может расширяться, увеличиться и развиваться. Вот это наша азербайджанская жизнь сквозь призму нашего медиа. Но ничего такого необычайного не случилось, кроме того, что медиа жует жвачку карабахской темы, жует жвачку вот это ареста Рауфа Меркадырова, мать отвратилась к президенту душещипательным обращением, письмом, что она не верит, что ее сын готов или способен предать интересы Родины. Он с молоком матери впитал в себя патриотизм. Лейла Юнус предсказывает, что после отъезда Оланда ее арестуют и призывает общественность подняться на ее защиту. Очень много материалов в нашей прессе о российской угрозе, когда пишут, что вот Россия покончит с Украиной, потом примется за Азербайджан. На основании чего непонятно, но это соответствует, так сказать, несколько водивельному образу мысли. Всех увели, мы остались, а почему нас не водят?
Это был азербайджанский журналист Зардушт Ализаде. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. И сегодня 18 мая в Сухуми, Тбилиси, Цхинвале, 21 час 30 минут, в Праге, половина восьмого. Как обычно в это время, выпуск региональных новостей. Благодаря очистительным работам, которые велись на реке Терек в течение всей ночи, скопившуюся в результате оползня воду удалось спустить через туннель. Об этом Интерпресс Ньюс сообщил сегодня инженер-строитель Дарьял ГЭС Джемал Двалишвили. По его словам, всю минувшую ночь с помощью техники велись очистительные работы. Скопившуюся воду удалось спустить, и, соответственно, уровень реки Терек понизился. Еще один сотрудник ГЭС «Спартак» Кочла Мазашвили, который также принимал участие в очистительных работах, сообщил, что для очистки участка дороги потребуется приблизительно 2 недели. По его словам, на месте оползня погибших пока не обнаружено. Продолжаются поиски водителей трейлеров, которые попали под оползень. Также говорят, что в туннеле был дом, однако пока о жертвах у нас информации нет, заявил он. Уровень воды в реке Терек во черте Владикавказа стабилизировался. Силами МЧС, МВД, АМС города Владикавказ, Русгидро и Гидромета организован круглосуточный контроль изменения уровня воды в реке, сообщает сегодня 15-й регион. По достигнутой договоренности между Грузией и Россией 50 машин, скопившихся на грузинском таможенном посту, будут пропущены на территорию России. Водителям транспортных средств, которые вчера не успели пересечь границу через пропускной пункт Верхний Ларс, рекомендовано следовать через другие пограничные посты. По информации, полученной от оперативного дежурного службы спасения Грузии, военно-грузинская дорога может оставаться закрытой до 2 недель. Украинский гражданин, доставленный накануне 17 мая в тбилисскую клинику Гудушаури из Дарельского ущелья, сегодня скончался. По заявлению врача-реаниматолога, состояние пациента было критическим. У него отмечался синдром длительного сдавления, эндотоксический шок и полиорганная недостаточность, сообщила Джани Лидзе. По данным Интерпресс Ньюс, из зоны стихии в клинику Гудушаури были доставлены 3 человека. 2 гражданина Украины и гражданина Турции сегодня утром выписали.
Эхо Кавказа. Новости.
В настоящее время Азербайджан стал политическим, экономическим и гуманитарным центром региона Южного Кавказа, заявил сегодня в интервью журналу The Business Year президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава Азербайджана отметил, что город Баку принимает важные международные мероприятия, что стало уже традицией. Отметив, что развивались также многосторонние и двусторонние отношения Азербайджана с ведущими международными организациями и другими странами, Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжал плодотворную деятельность в рамках ОБСЕ, Совета Европы, Организации исламского сотрудничества и других влиятельных международных структур.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Это были региональные новости. Другие события на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В ночь четверга на пятницу, около 00:30 по московскому времени, жители адыгейского аула Панажукай перекрыли федеральную трассу Дону въезда в Краснодар. Участники акции заявили о росте насилия по этническому признаку в Краснодарском крае и потребовали от властей расследовать убийство их односельчанина Тимура Ашинова, рассказывает Мурат Гукимухов.
11 мая в Краснодаре группа мужчин в масках, вооруженных бейсбольными битами и травматическими пистолетами, учинила погром в пиццерии на улице Алтайской. Злоумышленники подъехали к кафе на автомобилях около полуночи, забежали в заведение, избили посетителей и обслуживающий персонал кафе и скрылись с места преступления. Вся акция, судя по записям камер видеонаблюдения, длилась около 40 секунд. За медицинской помощью обратилось 8 человек, все кавказцы. Один из пострадавших, 25-летний уроженец Адыгеи Тимур Ашинов, приходя в сознание, скончался в ночь на 13 мая. После похорон Тимура Ашинова, которые прошли 15 мая, в его родном селении Панижукай около 400 человек, его односельчан и родственников, перекрыли федеральную трассу М4 Дон на подъезде к Краснодару. В срочном порядке на место проведения акции протеста прибыли министр внутренних дел и премьер-министр Адыгеи, прокурор города Краснодара и другие представители власти. Участники акции потребовали наказать виновных в гибели Тимура Ашинова, говорит черкесский общественник из Адыгеи Аслан. Руслан Шазо.
Довольно шумное было мероприятие по перекрытию автотрассы. Все начальство края и республики там собралось. Все-таки уговорили их перейти в ДК. И там в виде схода это мероприятие продолжилось, где главное, к чему они пришли, избрали инициативную группу, которую руководство республики будет информировать о ходе расследования.
Протестующие заявили представителям власти, что не верят в версию преступления, совершенного из хулиганских побуждений. Они убеждены, что это был налет скинхедов. Представители силовых структур ответили, что мотивы преступления должно выяснить следствие. Правоохранители заверили, что сделают все от них зависящее для расследования этого убийства. Около половины третьего ночи митингующие окончательно разошлись. В Краснодарском крае преступления на почве национальной неприязни далеко не редкость. Но всякий раз они замалчиваются властями, трактуются как бытовое хулиганство. По мнению Аслана Шазо, так было не всегда. Ситуация ухудшилась с приходом губернатора Александра Ткачева, для которого национализм, по сути, стал политическим инструментом для укрепления личной власти. Так, дискриминация этнических меньшинств, национальная нетерпимость стали частью внутренней политики Краснодарского края, говорит Аслан Шазо.
В уставе нет коренного народа черкесов. Кроме этого, учебники кубановедения на это нацеливают, воспитывают неприязнь черкесам, коренным жителям. И при создании вот этих дружин казачьих тот же Ткачев сказал, что мы будем мягко воздействовать, выдавливать неместных жителей из края, то есть именно он имел в виду северокавказцев. Ну вот, мягкое воздействие, результат вот налицо. Лично я не верю в то, что это расследование будет субъективно, и даже больше того, боюсь, что в конечном счете скинхеды не пострадают, а пострадают наоборот те, которые перекрыли трассу.
Александр Верховский, руководитель исследовательского центра по проблемам ксенофобии «Сова», отмечает, что эта проблема не только Краснодарского края. По всей России отмечается рост насилия по этническому признаку.
Несомненно, что Ткачев с его идеями такого националистического, прям скажем, характера, не очень серьезно занимается тем, чтобы искоренять эту активность организованных групп националистов. С другой стороны, в тех регионах, где не такие прям вот идейные губернаторы, тоже эта зараза сильно выросла, и так просто ее уже не изменишь. Мы, конечно, не знаем, кто на самом деле сейчас совершил это преступление, там всякое же может быть. Но сейчас вообще подъем, вот последний, там вот прошлый год и этот год, мы видим увеличение количества такого рода российских нападений в среднем по стране.
По наблюдениям Александра Верховского, полиция не любит заниматься подобного рода преступлениями. Для нее это слишком специфическая вещь, требующая дополнительных усилий. Поэтому для того, чтобы сократить численность преступлений на почве национальной нетерпимости, нужна воля региональной власти.
Если губернатор будет настаивать, то полиция на определенную категорию преступлений может обратить большее внимание. Мы это видели, когда полиция в разных регионах стала привлекать в массовом порядке участников подобного рода нападений к ответственности и сажать, то это таки привело к заметному снижению количества нападений. А когда полиция в последние годы отвлеклась от этой деятельности, то вот количество нападений поползло вверх.
Сегодня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края заявила о задержании одного из подозреваемых. В качестве основной версии причин произошедшей трагедии прокуратура Краснодарского края назвала имевшийся ранее личностный конфликт. По заявлению прокуратуры, сведений, которые бы указывали на совершение преступления на национальной почве, в ходе расследования не обнаружены. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня, в 70-ю годовщину депортации крымских татар, новые российские власти Крыма запретили любые массовые митинги в Симферополе и Севастополе до 6 июня. В пятницу на заседании Меджлиса также было принято решение об отмене запланированных на 17-18 мая акциях в Симферополе. Однако крымские татары все равно организуют местные акции в селениях и пригородах, где они живут под пристальным вниманием спецслужб. Гражданские акции памяти и солидарности с крымскими татарами в воскресенье проходят также в Москве и Петербурге, продолжает Александр Гостев.
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев решил не ехать в Крым, куда ему запрещен въезд. Предпринятая Джемилевым в начале мая попытка въехать на родину завершилась безуспешно. Российские пограничники не разрешили ему пересечь границу. Вот что Мустафа Джемилев заявил 18 мая на митинге в Киеве.
В этом году происходит примерно такое же, как и при советском режиме. Отменили все мероприятия, связанные с годовщиной. Сейчас площадь Симферополя, где традиционно ежегодно с участием государственных деятелей проводились вот эти митинги, где зачитывалось, как правило, послание президента Украины, оцеплена солдатами, ОМОНами, так называемой самообороной. Но, тем не менее, крымские татары везде сейчас собираются. Сейчас только мне позвонили из Бахчисарая. Собралось людей даже больше, вдвое больше, чем было это было в прошлом году. Над ними кружат военные вертолеты, запугивают.
Во второй половине дня в воскресенье я позвонил своему знакомому крымско-татарскому журналисту Диливеру Осману, живущему недалеко от Симферополя, чтобы узнать, как прошли траурные мероприятия 18 мая.
С утра в тех местах, где проживают крымские татары, прошли митинги с 9 и где-то до 11 часов. В Симферополе у железнодорожного вокзала прошло тоже такое мероприятие у закладного камня. В памяти жертв депортации возложили цветы. Ну а потом, как и планировалось, все это переместилось в Симферополе, в поселок Ах-Мечеть, там, где проживают компактно крымские татары. Народу было достаточно много. Несмотря на дождь, люди собрались и митинг провели. Но самое странное, что все дороги в Симферополе были заполнены так же, как и вчера, между прочим, автозаками, автобусами и автомобилями военными, где сидели ОМОНовцы вооруженные. Я разговаривал с одним из руководителей этого ОМОНа и просил, чем вызвана такая эскалация напряжения. Дежурный ответ был простой у всех, так же, как и сказали правительство Аксенова, что боятся провокации и проникновения со стороны материковой Украины каких-то элементов, которые могут воспользоваться под этим митингом. Я говорю, скажите, а вот тут стоят у вас 5 автозаков, а вы что, намерены заполнить их? Если вы боитесь, что с материковой Украины кто-то проникнет, нельзя перекрыть границы, как вы это умеете делать? На что ответа, в общем-то, не последовало. Понятна позиция власти после того, как над митингом кружили постоянно 2 вертолета в течение всего митинга. О чем это говорит? Власть лицемерит, либо она не доверяет крымским татарам, а может быть и то, и другое вместе. Нельзя было делать того, что сделала сегодня власть. Сегодня на митинге, когда я стоял, ко мне подошел из Луи, это от Белогорска 15-20 километров, он рассказал ситуацию, когда сегодня они после митинга в Луи ехали в Симферополь на своей машине, их остановил блокпост. Там были самооборона крымская, там были военные некие. И придрались, говорит, к тому, что ремень не пристегнут. Когда у нас был ремень пристегнут, мол, был, мы сказали, вас не ремень, наверное, раздражает, а вот этот флаг, который у нас из машины высунут, наш флаг национальный. Ему сказали, если ты будешь много говорить, то мы сейчас скажем, что еще и брезгельков у тебя нет. Тем не менее, они его не задержали. А потом этот капитан сказал, ну, отец, знаешь, мы это не по своей воле делаем.
О траурных мероприятиях 18 мая и новых опасениях крымских татар, которые внезапно оказались жителями другого государства, я беседовал с крымско-татарским журналистом Диливером Османом.
С ним беседовал Александр Гостев.
Эхо Кавказа.
В Министерстве по делам беженцев и расселению открылся центр приема беженцев. Его цель – предоставлять вынужденно перемещенным лицам различные услуги по так называемому «принципу одного окна». В списке услуг – справочная служба, выдача удостоверения беженца и вопросы расселения. Рассказывает Михаил Егиков.
Каждый день сотни вынужденно перемещенных лиц из Абхазии и Цхинвальского региона буквально дежурят в здании Министерства по делам беженцев и расселению. Для того, чтобы получить ответ на интересующие их вопросы или оформить необходимые документы, они часами простаивают в очередях в узких коридорах ведомства. Эльмира Апакидзе – беженка из абхазского города Ачамчири. Она не понаслышке знает обо всех бюрократических трудностях, с которыми до сих пор сталкиваются люди, вынужденно покинувшие свои дома. Сегодня Эльмира стала свидетельницей открытия Центра приема беженцев, расположившегося возле здания министерства. Женщина вспоминает свой предыдущий опыт хождения по кабинетам.
Нам приходилось ездить в разные места по всему городу, чтобы получить удостоверение беженца или другие документы. А чтобы войти в здание министерства, нужно было применить физическую силу из-за большого количества желающих. Если и удавалось войти внутрь, то там была такая давка, что не хватало воздуха, и некоторые теряли сознание. А чтобы получить статус беженца для сына, нам пришлось отправиться в третий массив Аркетильского района. Словом, мы были в очень тяжелых условиях.
Тамила Илуридзе родом из Горийского района. Она бежала из родного села во время войны 2008 года. Тамила намерена уже в понедельник обратиться в новый сервис-центр.
На протяжении 5 лет мы фактически жили на дороге, связывающей Гори и Тбилиси. Нас то и дело посылали за различными справками и документами. Мы стояли в очередях с утра до вечера, а в итоге нам говорили прийти через месяц или два. Приду сюда в понедельник. Надеюсь, что без труда получу еще новое удостоверение беженца.
По расчетам сотрудников министерства, ежедневно центр сможет обслуживать до 300 посетителей. 13 операторов будут заниматься вопросами получения статуса, расселения имущества, выдачи справок и удостоверений. Перед тем, как торжественно перерезать ленточку, министр по делам беженцев Давид Дарахвелидзе довольно красочно описал то, как прежде выглядела территория нынешнего центра.
Место, на котором мы находимся, было самой обычной мусорной свалкой. Здесь стояли мусорные баки, и всюду были развалины, в которых гнездились птицы и ползали всякие гады. Сейчас здесь центр приема беженцев, оборудованный современной техникой. Людям больше не придется толпиться в коридорах и ходить по разным местам.
Давид Дарахвелидзе испробовал себя в роли оператора сервис-центра. Любезно попросив освободить свое рабочее место сотрудницу одного из отделов, Дарахвелидзе лично обслужил первого клиента. Им стал министр культуры Гурам Одишария, беженец из Абхазии. Из рук коллеги по кабинету министров он получил удостоверение беженца. Открытие сервис-центра в неправительственном секторе встретили с одобрением. Исполнительный директор благотворительного центра Абхазия Эка Гвалия отметила, что следующим шагом правительства должно стать информирование беженцев по всей стране о существовании нового центра. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжает программу наша постоянная рубрика «Не круглый стол», которую провел Демис Паландов.
Тему заключения соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом мы продолжаем в нашей рубрике «Не круглый стол». И у нас на связи из Тбилиси председатель Центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе и президент новой экономической школы Паата Шишелидзе. Господа, добрый вечер. Тенгиз, первый вопрос вам. Дата объявлена. В последние месяцы из России были сигналы, что опасаться нечего. Против ассоциации Грузии с Европейским Союзом Россия ничего не имеет. Как вы считаете, это действительно так? За оставшиеся месяцы, 10 дней Россия не будет оказывать какого-то давления на Грузию в этом вопросе?
Добрый вечер, Денис, еще раз. С одной стороны, очень хочется в это верить и надеяться на те слова, которые были заявлены во время последней встречи Абашидзе и Карасина. С другой стороны, исключать... скажем так, более мелкомасштабные провокации никоим образом нельзя, потому что за последнюю неделю участились случаи похищения наших граждан около оккупационной линии. Однако, все-таки думаю, что все-таки широкомасштабные конфронтации, во всяком случае, до подписания не будет. В этом большой роль играет, естественно, и ситуация, которая развивается в Украине, и вся эта политическая реальность, которая охватила страны Восточного партнерства. Я думаю, что процесс, который идет по отношению сближения Грузии и Евросоюза, Россия понимает, что она не должна мешать этому процессу, потому что, в принципе, помешать можно только открытой агрессии. Другой вопрос, как будут наши отношения развиваться после подписания
Это как раз действительно вопрос. Давайте мы чуть позже обсудим этот вопрос. Он меня тоже очень интересует. А у меня сейчас вопрос Паате Шишелидзе. Паата, Россия постоянно говорила о том, что если Украина заключит соглашение с ЕС об ассоциации, то она многое потеряет в отношениях с Россией, в экономических отношениях. Понятно, что у Грузии таких экономических отношений с Россией нет, однако вот в последнее время за счет снятия эмбарго на грузинские товары в некоторых отраслях грузинской экономики наблюдается такой скачкообразный рост за счет торговли с Россией как раз. Не приведет ли заключение соглашения с ЕС об ассоциации к каким-то изменениям в условиях торговли с Россией?
Формально это не должно привести, потому что соглашение не учитывает вопросы налогообложения и таможенных сборов. Таким образом, если Россия сама не хочет это изменить, такая ассоциация Грузии с Европой, и даже ассоциация Украины с Европой, это не предполагало. То есть режим торговли не меняется.
А скажите, пожалуйста,
Который касается, например, внутренних регулирований, например, качество продуктов, антимонопольного регулирования и так далее.
Пата, скажите, пожалуйста, а вот торговля с Россией сегодня, как вы считаете, это какая-то целенаправленная экономическая стратегия по вовлечению Грузии в какие-то процессы? Вот что побудило Россию именно снять эмбарго с грузинских товаров?
Может, со стороны России это была стратегия, но я думаю, что с грузинской стороны это нормально, потому что Грузия и так была открыта для России и других стран. Грузия была довольно либеральной для всех стран, и с нашей стороны это ничего не менялось. Если это поменялось с российской стороны, это, в принципе, к лучшему, хотя у меня есть маленькие вопросы насчет свободы доступа грузинских товаров в Россию, потому что не все могут и не всегда могут поставить продукты в Россию.
Пата, давайте абстрагируемся чуть уже от России и посмотрим на соглашение об ассоциации с Евросоюзом уже с позиции самого Евросоюза и отношений с Грузией. Что, собственно, меняется после заключения этого соглашения? Вот 27 июня заключается соглашение. В экономическом плане какие-то изменения наступают в тот же день или в ближайшее время?
Грузия уже давно работает в сторону адаптации своего регулирования к европейскому. Так что заключение договора, то есть этого соглашения, это не начало, это как бы продолжение. Грузия уже меняла много чего, как бы подстраивалась под европейское регулирование, так что именно в этот день основательно ничего не меняет. Хотя, если взять в долгосрочном порядке, вот те некоторые пункты соглашения, которые как бы предполагают увеличение регулирования в некоторых сферах, как, например, восстановление в старом форме или в европейской форме, так сказать, антимонопольного регулирования, регулирование насчет качества продукции, особенно пищевой продукции и так далее. Вот тут у нас будет технические проблемы, но это не сразу.
Да, время, но на это есть определенное время.
Определенное время. Так да. Что плюсов гораздо больше, чем минусов. Тем более, что эти минусы можно со временем исправить. То есть плюс – это уже открытый рынок. Плюс этому через полтора года, если все эти разговоры правильные для Грузии, граждан Грузии открываются пространство, то есть виза отменяется для граждан Грузии, то есть это два компонента вместе дает очень плюс. И самое главное, что отличает Европейский Союз от России вот в этом плане, решение это однозначное, понимаете, это не решение, когда вот для кого-то работает, а для кого-то не работает. Вот это очень важно. Если будет принято решение, что это свобода торговли, то свобода торговли для всех.
Да, спасибо, Паата. У меня вопрос Тенгизу Пхаладзе. Тенгиз, ну, собственно, давайте вернемся к тому, что вы начали говорить о последствиях соглашения об ассоциации, политических последствиях, плюсах, минусах. Вам микрофон.
Да, в принципе, если говорить о плюсах, ну, Паата уже высказался по поводу экономического составляющего этого договора, что касается политического составляющего. Я считаю, что это является открытием новых возможностей для того, чтобы увеличить усилия для проведения реформ. Это открывает более высокий и интенсивный диалог с Евросоюзом по вопросам внешней политики и безопасности. То есть, в принципе, дает очень серьезные возможности для дальнейшей модернизации государства. То, что необходимо Грузии, потому что весь процесс европейской интеграции, который мы уже прошли и еще должны пройти, в принципе, этот процесс можно так и как, точно так же, как и процесс интеграции в НАТО, можно назвать процессом выстраивания демократического и современного государства.
А во внешней политике произойдут какие-то изменения? Каким-то образом статус Грузии повысится, может быть? Каковы будут отношения внешнеполитические с Россией? Может быть, она по-другому будет выстраивать уже отношения с Грузией?
Начнем с того, что естественно, что статус ассоциированного члена после
того, как Европейский парламент принял резолюцию, в котором говорится, что для Грузии, так же, как для Молдовы и Украины, должны открыться более широкие перспективы, то, что подразумевает окончательную интеграцию в европейскую семью. Естественно, что это очень важно. С другой стороны, если подойти, это инструмент, который нужно реализовать. И как это будет реализовано, это, естественно, что зависит во многом от нас и от наших европейских коллег. Те вопросы, которые являются для нас полезными, я уже переключаюсь на российскую тематику, естественно, что они соглашением об ассоциации не решаются. Однако тот политический диалог, который мы усиливаем, это дает больше надежд для того, чтобы более вовлечь Евросоюз вот в той проблематике, которая сегодня реально существует. Что касается Российской Федерации, политических рычагов давления на Грузию, за исключением оккупированных территорий, реально нет. Что касается экономического составляющего, ну, здесь, если будет принято политическое решение создать новые экономические проблемы, я не думаю, что это было бы на руку России, и она сыграла бы как бы какую-то существенную роль в этом отношении, потому что эти отношения лишь только начинают выстраиваться.
И Грузия не настолько в них вовлечена.
Ничем не красит Российскую Федерацию.
Спасибо, Тенгиз. Спасибо. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси был председатель Центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе и президент новой экономической школы Паата Шишелидзе.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Кто ведет незаконную слежку, действующие или бывшие власти? Этот вопрос на этой неделе в Грузии обсуждался с особой остротой. Скандал разгорелся после того, как 10 мая телекомпания «Ростови-2» в качестве доказательства, что в стране до сих пор ведется незаконная слежка, обнародовала фрагменты аудиозаписи телефонных бесед политиков и бизнесменов, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Сразу после обнародования записей Главная прокуратура Грузии возбудила дело по статье 158 Уголовного кодекса Грузии, запрещающее незаконное получение и распространение частной информации, и вызвала Нику Гварами на допрос. Гендиректор Устави-2 заявил, что не намерен сдавать источник, и это право гарантировано ему грузинским законодательством. Имеет ли право Устави-2 обнародовать тайные записи? Этот вопрос вызвал бурную полемику между представителями грузинской мечты нацдвижения и правозащитниками. Часть депутатов парламентского большинства обвинили Ростови-2 в предвзятости. По их мнению, телеканал таким образом подключился к предвыборной кампании нацдвижения. Вставшим на защиту Ростови-2 правозащитным НПО, вице-спикер парламента Манана Кубахидзе посоветовала внимательно прочесть закон. В ответ Transparency International, Ассоциация молодых юристов и НПО «Справедливые выборы» призвали политиков воздержаться от обвинений в адрес СМИ и заняться расследованием обстоятельств появления новых записей. Глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе заявил.
Вопрос стоит так. Были ли оправданы действия журналистов? Мы считаем, что да, потому что закон предусматривает возможность обнародования тайной записи в случае высокого общественного интереса. А общество действительно интересуется, продолжается ли порочная традиция предыдущих властей тайной незаконной слежки.
В огонь этих жарких споров подлил масло министр внутренних дел Александр Чикаидзе. Он заявил сегодня, что из МВД пропала подслушивающая аппаратура стоимостью в несколько миллионов лари. И это было обнаружено сразу же после победы грузинской мечты, когда Иракли Гарибашвили вступил в должность министра внутренних дел.
Тогда распоряжаться этой техникой могли представители бывшей власти.
По словам Чикаидзе, внутриведомственное расследование по факту хищения аппаратуры продолжается уже более полутора лет. Передать это дело прокуратуре министерство решило только сейчас, после того, как тема стала актуальной. Экспертов такая медлительность, естественно, настораживает. Как могло получиться, что новые власти не смогли оперативно отреагировать на столь опасную утерю? Версию о том, что нацдвижение продолжает незаконные прослушки, в самой бывшей партии власти, разумеется, назвали абсурдной. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.